Всех порогов, главное из которых — чувствительными. Когда люди думают о мужчине, о женщине, об отношениях, как раз это пробуждает страсть. Но в случае божественной четы происходит обратный результат. Человек сосредоточится, а страсть не мертва. Потому что эти отношения трансцендентны. Значит, совершенство заключается в том, что человек может стать трансцендентным, чтобы понять Шривати Кришну. Это всего Прабхупада часто использует, но было в то время модно. Как бы новое. Потому что обычно одно слово духовное. Но поскольку слово духовное было как-то искажено в понятиях людей, поэтому даже Прабхупада в английском о душе говорит «спирит-сол». То есть два слова используют от нас в Москве. Потому что то духовное, если духовное. Духовная душа, потому что о душе представление материальное. Несовершенно. Достигли совершенства, чтобы думать о душе, даже уже сидя как о душе. Не думать, что это русская душа, какая-то еще душа. Она частичка Бога, никакая из этого мира не имеет никакой связи с этим миром. Ведь он говорит, что душа, она никакой связи не имеет с этим миром. Никак не связи с этим миром. Ни с землей, ни с водой, ни с воздухом, ни с эфиром, ни с умом, ни с разумом, ни с какими представлениями себе в этом мире. Никак не связана, она совершенно другая. И какая же она? Не описана. Чудесно. Вы не сможете это объяснить, даже когда увидите. Она просто чудесная. Она чистая от всех пород. Это последствия величайшего чуда души. Ну а сверхдуша, нужно понять, потому что это источник души, который в силе для души, это уже цель совершенная, смысл совершенный всех душ. Это отношение к Радхе Кришне. На голове пьеса. Здесь говорится, еще раз почитаю текст. У отца, вытерев ее заплаканные глаза, и груди, залитые слезами горя, Верховный Господь, единственная цель своих преданных, обнял свою целомудренную жену. Верховный Господь обнял свою целомудренную жену, которой не было, не нужно было ничего и никого. Кроме Него, Шри Кришна, который умеет успокаивать, как никто другой, стал ласковым словами утешать несчастную Рукмини, введённую в заблуждение ее, подразнивая ничем не заслужившую таких страданий. Кришна использовал материальное обозначение в этой беседе, умышленно. Он не стал говорить трансцендентно, но он стал излагать себя представлять не трансцендентным образом, а как видит его обычный ребенок. Умышленно. Цель его была разгневать. Потому что он ни разу не видел гнева. Никогда он не гневался, что бы он ни делал. Он делает все, что пожелает. И вообще, ну, есть разная любовь к Кришне, потому что есть разные жены, но много жен. Мы не первая. Царица Двара, вторая царица Двара, если сравнить их, они по-разному любят Кришну. Если Рукмини никогда не гневается, то царь Гатама гневается на Кришну. Она выражает часто свой гнев в упреке. То есть по-разному любовь проявляется, и все это для его удовлетворения, разнообразие. Видимо, Кришне стало скучно с Рукмини. Когда не умеет гнева, даже умеет гневаться, тоже интересно посмотреть, какая она умеет. Так, женщина, отметьте. Не будьте одинаковыми. Любовь — это тоже какая-то игра, это отношения. Это не просто вот какое-то сексуальное приключение, это еще отношения. Человеческие отношения, в них много тоже развития. Не обязательно только чувственное наслаждение, мы еще хотим понять друг друга. Узнать друг друга, изучить друг друга до глубины души происходит этот процесс, собственно говоря. Это ашрама. Необычный ашрама. Не прабхачари ашрама. Даже где есть другие игры, но это тоже процесс самопознания. Понять противоположный пол невозможно без осознания души. Невозможно. Другое тело. Потому что в разных телах находимся, в разных психологиях. Поэтому супруги, они общаются с разных сторон, они открыты полностью должны быть, постепенно не открывают. Сначала не закрывают многое друг от друга, но в процессе жизни открывается много недостатков, это их беспокоит. Но мы говорим о том, что нужно раскрывать также и черты отношений сокровенно, которые, несомненно, исходят из души, преломляясь вот в эти вот разнообразные материальные энергии. И если есть раса в этих отношениях, то есть такая любовь и раса, где есть и шутки, и серьезные, и гнев, и прощение, и конфликты, и вот все это вот вместе должно быть разнообразием этой любви. Так говорят вы, муж и жена ругаются, потому что это любовь, как батюшка. В Индии индусы говорят, в западном мире не говорят, в западном мире. У них любовь по-другому понимается, на другой основе, на сексуальной основе. А в Индии он говорил, муж и жена ругаются, ну, потому что это тоже любовь. Потому что это любовь, так, природа любви такая. Потому что Прабхупада знает, что это исходит из духовного мира. Господь Кришна тоже вступает в конфликт со своей женой, с другой низшей, умышленно. Причем без всякой причины. Не подавал ему другого повода. Но это природа любви. Разозлить просто без всякого повода. Посмотреть, что из этого получится. Интересно, понимаете? То есть там нет злого умысла никакого. Игра. Он потом Кришна скажет, почему ты так расстроился? Мы же супруги, мы же играем. Он в конце это скажет. Почему так себе все восприняла? Я хотел просто увидеть твой гнев и все. И что же Кришна говорил? Он говорил, описывал себя глазами обычных людей. Он говорит, я тебе пара недостойная на самом деле. Мне нет важной профессии. Никогда не изучал веды. Потому что на теле я не говорил, что Шишупада. Они его критиковали. Я привязан, к тебе не привязан. У меня много жен. А до тех жен я еще развлекал свои ребята. Я влюбляюсь во всех. Ты думаешь, я к тебе привязан? Нет. Ну, она слышит, понимаете? Для нее, конечно, есть, и больше никого нет. И вся жизнь в этом, вся жизненная сила, чувство, разум. Все полностью чистое, она полностью трансцендентная. Нет вагны, нет цели жизни. Что еще? Я трус. Я сбежал от Джарасанхи, вообще от демонов. Море город построил из страха. Не герой какой-то. И тебя я, как бы, ну, ты меня не знал до брака, я тебя украл. Насильно, собственно говоря, ни разу не видела. А ведь тебя хотели бы дать самого могущественного царя вечного времени, Шишупалу. Вот он на самом деле был героем, он знал веру вообще. Он говорит, что демон, но он герой. Да. А я тебя просто украл, вот такая вещь была. Но еще не поздно сказал. Ты еще достаточно молода, мне уже 10 сыновей. Я уже 10 сыновей, но руки не стареют, вот что дело. Она такая же, юная. Это еще не поздно сделать выбор. То есть он намекнул на разговор. То есть он еще все свои недостатки, вот как его описывают. И так что так вот мы не давали все-таки решать на правильный выбор. Он подумал, сейчас будет что-то. Сейчас молния и гром начнутся. Жена супруга, она никогда не простит такой шутки. Она уже все выговорит. Это сделается, любая жена это сделает. Но здесь произошел странный случай. Неожиданно для Кришны. Шри Бхагавану Мача. Ма вада пхе ан асьетха джанитамма парайна. Вадь ваша шватуха вина. Шри Ачаритам Бхагаде. Верховный Господь сказал: «О, Вайдарки, не обижайся на меня. Я знаю, что ты безраздельно предана мне. Я просто шутил. Дорогая моя, потому что хотел послушать, что ты скажешь в ответ. Но ты ничего не сказал. Патриона стояла с Чамарой. Кришна сидит там, Асани. Все ты говори. А Рукмини вместо служанки отпустила служанку и сама обмахивала Чамару. Так они делали, царица Домики. Пускали служанок и сами служили. Потому что считали, что это было только служанкой. Так считали они. И все здесь с Кропади, они все об этом говорили. Она их спрашивала поочередно. Как они добились такого расположения? Как они вышли замуж за Кришну в помощь Бога? И они рассказывали каждую свою историю. Как Кришна повела кого-то слова и кого-то управа. 16 тысяч взял одновременно. Целый дух, реально право судьбы. И каждый из них говорил: я просто подвигающийся в этом дворце. Я просто служанка, и я ни о чем другом не думаю. Мне больше ничего не нужно, не интересно. Потом она стояла с Чиварой, а Кришна вел вот эти речи с ней. Она от природы настолько красива в мире, описывает свою свадьбу, когда она называла Шишупаду. Ее царевичи не видели, такого правила было, что до замужества девушку мужчины практически не видят. Они в женских покоях живут в своей территории, в своей среде, особенно вот дочери царей. Их охраняли, их красоту, как бы их величие охранялось. Они обладали божественными качествами многие из них. Только по слухам люди слышали и знали о их величии и даже внешности. Но Рукмини написала письмо Кришне с просьбой украсть его, потому что она не хотела слышать, что будет замуж. Она думала только о Кришне, даже не видя его. Ну как это мы делаем? Мы слушаем о Кришне, не видим его, но мы слушаем, развиваем привязанность. И она имела эту привязанность, просто услышав о нем. Такой разум Рукмини был. Она осознавала трансцендентность и понимала, что ей нужен вечный муж. Она привлекалась именно качественной Кришне супружеской расе. Она могла представить другую роль с каким-то просто человеком мужчиной. То есть фактически это была экспансия богини Лакшми. Это не была обычная. И когда настал день свадьбы, Рукмини должна была пойти в храм Чандики или Амбики, Пурсана, Дурги. Получить благословение. Такая вот церемония. В сопровождении служанок, подруг и священника. И вот тут юг увидели собравшихся на эту свадьбу царевич. Там был же Шупал и другие, все как бы главные цари этого мира. Царевичи, которые должны были жениться. Некоторые были не женаты, Шишупал должен жениться. Для царевича это очень решающий момент в его судьбе. Потому что управлять царством без царицы невозможно, это представляется возможно. То есть и могущество управления зависит от их отношений. Сила вдохновения, могущество царя зависит от его отношений с царицей, чистоты, целомудрия. Именно поэтому называлась война за Драупаду. Целая мировая война. За чистоту императрицы. Потому что от этого зависит как вот чистота всего общества. Смысл был такой большой, поэтому вкладывалось понятие чистоты женщины такого уровня. И когда она вот вышла и увидели ее царевичи, там описывается, они на какой-то момент потеряли сознание от того, что не видели. Это сравнивается подобно тому, как мы идем и видим друг друга. Получаем шок. Сейчас остановимся. И ждем еще раз. Здесь еще раз. Где?
Да рядом с тобой.
Когда Рукмини появилась, они получили такой шок, и буквально они попадали в коней. Буквально. Сегодня по образу, чтобы его выражение, что люди падают, там выходят, там, конечно, не падают.
действительно это такой как бы вот эффект возможен. Например, это вопрос также, конечно, для нашего развития, наших чувств, типа чувств. Как один известный саньяси в Индии, он получил откровение божественное, увидев просто стаю летящих цапель, освещенных солнцем, на фоне грозовой тучи. Вот этот контраст. Он потерял сознание. Такие природные явления тоже могут нас сильно восхищать. Кто-то берет, начинает писать стихи, кто-то берет, начинает это изображать, понимаете, потом это показывать, потом это вот становится ценностью, достоянием как бы государства. Кто-то видит, кто-то воспринимает, кто-то переживает. И Рукмини, они, говорится, от вожделения попадали с лошадей. А чистые люди, они восхитились этой красотой, потому что она была чиста. Это невозможно в сочетании материальном мире. Если женщина красива, она знает себе цену, мы называем. Она себя хочет дорого представить, она пользуется этой красотой, она тоже полна выгоды и вожделения. Это материальная сторона. Но Рукмини как будто бы даже не сознавала своего величия. Как будто это был просто ребенок. Чистейший ребенок. Это всех повергло в шок просто, когда просто вот увидели Рукмини, ее походку, ее улыбку вот эту вот, ее глаза чистые. Царевичи свалились с коней. Кришна этим воспользовался. Поэтому не нужно даже было спешить, потому что царевичи все лежали, приходили в себя, вооруженные кшатрии. Вот. Он медленно подъехал на колеснице спокойно, остановил ее у всех на глазах. Все рот раскрыли, подал ей руку, объясните, так же медленно отправился дальше. В это время царевичи уже пришли в себя, стали забираться на лошадей и вдруг увидели, Рукмини так величественно, плавно уходит с кем-то, не с Шишупалой, а с кем-то другим. То есть Кришна тут появился, Кришна. Они стали вооружаться, конечно, стали кричать, потому что любая своя вара в этом случае заканчивается битвой. Это обычная культура кшатриев. Они дерутся на каждой свадьбе. Они возбужденные становятся, знаете, там всякие сцены. Это природа кшатриев. Они между собой, это нормально, между собой. Но их честь такова, что они не трогают людей невинных, слабых, ниже чести. Они берут противника равного всегда. Иначе для него это, ну, не прославляет его, а слава для него дорога. Так кшатрия имеет свою природу. Вот, так была получена Рукмини. Затем Кришна отправился, набрал скорость на колеснице, потому что армия уже вдогонку пошла. Тут Баларама с армией подоспел. Началось сражение. То есть это была битва. Рукмини очень переживала, что из-за нее такое происходит. А Рукмини, конечно, не мог простить ни Рукмини, ни Кришне. Он сказал, я друг Шишупалы, я ему обещал, старший брат Рукмини, обещал твою руку. Это самый выгодный брак вообще в мире, и ты капризная сестра, глупая, молодая, ты ничего не понимаешь ни в политике, ни в жизни. Твои капризы, ты влюбилась в какого-то несуществующего Кришну, которого ты никогда не видела вообще, который не имеет ни цели жизни, ни образования ведического, волочился за женщинами во Вриндаване всю жизнь, все знают это. Говорит, я отомщу сейчас. Я убью этого Кришну вообще и верну его к свою сестру. Вот Кришна все эти аргументы еще использовал как раз. Потому что о нем думали демоны вот таким образом. Он взял лук, стрелы, гордую осанку принял великую, что он брат, что он имеет право. Кришна отдал вожжи Рукмини, и она управляла боевой колесницей. Она умела это делать. Она дочь царя была. Она уже умела делать. Ей было лет 16. Она управляла боевой колесницей лошадьми. А Кришна пускал стрелы. А Рукмини правее чуть-чуть так. Левее чуть-чуть. Он играл. Он это делал играючи, без напряжения. Рукмини, конечно, тоже сразился с Кришной, само собой. Кришна хотел его убить. Мне говорит, в день свадьбы моего брата не убивали. Все-таки он все равно мой брат. Все равно он действовал с любви ко мне. Он, конечно, демон, но он любит меня. Он мой брат. Поэтому я прошу, не убивай. Говорит, хорошо, не буду убивать Рукмини. Но накажу. И сделал из него посмешище. Прическу ему испортить. Для кшатрия прическа – это его гордость, знаете. Взял полголовы из бриды. Позор. Унизил. Тут подоспел Баларама, разбив всю армию, там, разогнал всех кшатрия. И увидел Шишупала в таком виде. Странно. И обеспокоен Рукмини со слезами на глазах. Рукмини говорит, не удивляйся таким видом брата. То есть кшатри так иногда, кшатри, кришна-кшатри, кшатри, так бывает. Потом так действуют гуны, устал философию объяснять. И она все понимала, что говорил Баларама. Он же изначально духовный учитель. Он ее успокоил сначала как женщина, а потом стал говорить с духовной платформой. Она была счастлива все это слышать, полностью рассеяла все печали. Она вспомнила Кришну снова, свои вечные отношения с Кришной. С тех пор больше никогда. Никогда в жизни. Ни одной слезинки. Тут Кришна говорит, Рукмини, пора подумать о жизни все-таки. Я тебе не пара. Ну подумай сама. Я постоянно об этом думаю. И я к тебе не привязан на самом деле. И он стал перечислять все эти вещи. Демонические точки зрения. Рукмини в то время держала опахала, слушала до конца все это. Совершая свое служение, не прерывая. И ум пришел в замешательство. Не знала, что теперь делать. Похоже, намекает на развод. Только она об этом подумала, что возможно разрыв с Кришной. Что невозможно. Никогда это невозможно. Но она когда подумала, что это возможно, если это возможно, она на глазах стала худеть. Вот так можно было видеть, как солнце закатывается. Вот точно так же она стала худеть. Все браслеты слетали с рук. Волосы все распустились. Одежды многие вот так вот спали, запутались. Она похудела, побледнела, выронила чимару, закачалась, как отрубленное дерево, рухнула на землю. Вместо того, чтобы разгневаться, накричать на мужа. Вот такой результат. То есть план Кришны не сработал. Как пишет Шрила Вишвана Чакравати Тхакур, Господь Кришна произнес эти слова, поскольку думал, что прекрасно Рукмини могла сердиться на него, или же бояться опять услышать от него что-нибудь неприятное. Мукхамча према самрамха спурита тарам икшитум катакше пару напангам Сундара Бригу Кутта там. Еще я хотел посмотреть на твое лицо с дрожащими от любовного гнева губами, на красноватые уголки твоих глаз, на то, как ты бросаешь взгляды искоса и хмуришь брови. Ну, когда гневается человек, он так начинает все. Это твое я хотел посмотреть, я не видел никогда. Потому что, если женщина красива, в гневе красота и усиливается. Иногда нужно злить своих жен и смотреть. Интересно, я так иногда делаю. Ну, мы уже давно живем с женой всю жизнь, поэтому она понимает, что я делаю. Она не впадает в заблуждение, она понимает, что я играю. Но это задевает или меня по-настоящему. Это интересно. Мы иногда спорим по поведению учеников, когда она там что-то говорит одно, я другое, и вот я начинаю. И она меня тоже. Вот, но сознание не теряем пока ничего. До этого не доходит. Шрила Вишвана Чакравати Тхакур объясняет здесь, что обычно по трансцендентному желанию Господа его чистые преданные отвечают ему так, чтобы все его духовные желания исполнились. Однако Рукмини любила Господа настолько сильно, что ее умонастроение победило. И вместо того, чтобы разгневаться, она упала без чувств.
Она победила Кришну. Он сейчас скажет тебе об этом.
Он ей скажет это слово. О совершенство любви, он скажет. Она победила его своей любовью.
Так и говорится, что его можно победить только любовью. Так он отжит и непобедимый. Однако Кришна остался очень доволен ею. Проявив свою всеобъемлющую любовь к нему, Рукмини только усилила его трансцендентный экстаз. Аям хи парамо да лабхо грихешу гриха метхинам ян нармайр ияте яма прияя хиру амини. Необычные слова. Хиру. Даже трудно произнести. Ты умеешь произнести софи? Хиру, скажи.
Биру.
Правильно?
Да.
Как там?
Биру бхам.
Биру?
Биру бхам.
Правильно говорит биру?
Бхи бхам.
Бхи. Хиру. Там и кратко у нас написано, как произнести бхиру.
Ну,
бхи.
Биру.
Биру.
Биру бхам.
Робкая. Бхамиди. Темпераментная. Робкий темперамент. Это Рукмини. Это ее природа. О, застенчивая, но темпераментная супруга. Для семейного человека нет ничего приятнее, чем шутить с любимой женой. Слово «пхамини» указывает на рассерженную, страстную, темпераментную женщину. Пхамини. Несмотря на все старания Господа, Рукмини так не рассердилась на него. Поэтому Господь продолжает поддразнивать ее. Шри Шука Вача, у нас какой текст? 32, у нас 34. 34, нет. Шукадева Госвами сказал: «О царь, успокоенный Верховным Господом, царица Вайдарки поняла, что он шутил с ней, и перестала бояться, что он бросит ее». Вот даже вот эту шутку, если кто-то намекает, что ты можешь, Господь может бросить тебя, даже такая шутка может привести к замешательству. Такая сила привязана. О потомок Бхараты, застенчиво улыбаясь и бросая на Господа чарующие взгляды, исполненный любви, Рукмини произнесла такие слова. Обычно жена не смотрит в упор в глаза мужу, когда говорит о любви. Она в терме стесняется. Вот что держит внимание мужчины. Она просто бросает взгляд и отводит. Снова отводит. Это природа женщины. Вот в чем как бы ее природа, привлекательность, застенчивость. Это вызывает уважение. Хотя там есть страсть, но вот эта застенчивость вызывает уважение и перекрывает похоть. Потому что мужчина, видя красивую женщину, может испытать похоть. Но видя застенчивость, это как притопленный клапан, Прабхупада говорит. Он чувствует уважение. Вот это очень важная культура. Застенчивая женщина. Это делает любовь более тонкой. Не грубой, а тонкой. Шри Рукмини Увача. Что же она скажет? Сложный санскритский текст она произнесла. Я даже не буду пытаться. Я почитаю перевод. Шри Рукмини сказала: «На самом деле, все, что ты сказал, о Лотосаоке, чистая правда». Говорит, я пошутил, неправда. Говорит, нет. Сейчас я объясню. Конечно же, я не ровня всемогущей личности Бога. Конечно, говорит, я не парень, ты прав. Ты кто и я кто? Разве можно сравнить Верховного Господа, повелителя трех главных богов, который наслаждается своей славой, и меня, женщину, наделенную обычными материальными качествами, к чьим стопам припадают одни глупцы? Как женщина понимает такого уровня глупцов? Они от вожделения ко мне подходят, это все глупцы. Это не настоящий муж. Настоящий муж не поддается вожделению, когда общается с женой. Женщине очень легко это понять. Глупость мужчины. Без всякой философии. Просто как он смотрит на женщин, уже понятно. Женщина сразу это почувствует. И к ее стопам припадали, видите, практически все цари того времени. Она говорит, это только глупцы были. Ты другой. Шрила Чатхар с вами приводит список недостатков, которые приписал себе Кришна, чтобы доказать, что он не годится в мужья Рукмини. Он сказал, что не подходит Рукмини, что он труслив, что сбежал к океану, враждует с сильными мира сего, что покинул свою столицу, что происхождение его сомнительно, пастух или кшатри, непонятно, что он поступает вразрез с принятыми в обществе правилами, что его прославляют только нищие, что он холоден и не интересуется семейной жизнью. Господь утверждал, что Рукмини не заметила вовремя в нем этих недостатков. Теперь же Рукмини начинает отвечать Господу, чтобы опровергнуть все, что он перечислил. Вначале он отвечает Господу на то, что он сказал в 11 стихе этой главы. «Касман, но павреше, саман».
«Почему?»
«Ты выбрал меня, выбрала меня, хотя я тебе не ровня». Значит, ответит Шимати Рукмини Деви, говорит здесь, что, конечно же, она и Кришна не ровня, так как никто не может быть равен Верховному Господу. То есть Кришна не солгал. Далее, Человечина Чакравати Тхакур отмечает, что, будучи очень смиренной, Рукмини называет себя внешней энергией Господа, хотя на самом деле внешняя энергия – это всего лишь ее богиня процветания – экспансия. Она себя ставит в такое вот такое положение, что считает себя экспансией. На самом деле она внутренняя энергия Кришны. Внешняя энергия Майя – это экспансия внутренней энергии. Поэтому к ней иногда также относится как к внутренней энергии. Если о духовной стороне говорить, это внутренняя энергия. Она не оскверняется материальной природой, сама материальная природа. На самом деле она внутренняя энергия, духовная. Но она принимает роль внешней энергии с целью удержать эти непокорные души в материальном мире. И выполняет совершенно эту роль. Собственно, это главная его энергия. Майя и йога майя. «Да, мой Господь Урукрама, ты возлежишь в океане, словно боишься материальных гун. Всегда пребывая в чистом сознании, ты проявляешь себя в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. Ты всегда сражаешься против глупых материальных чувств. А от положения царя отказываются даже твои слуги, зная, что высокий пост правителя может ослепить их и повергнуть во тьму невежества». То есть нищие, о которых ты говоришь, это добровольно нищие люди. Это не несчастные люди. Это твои преданные, которые выбирают тебя вместо всего остального. Написано также в этой песне Бхагаватам, что нет ничего для чисто преданного в этом мире, от чего он не отказался. Ничего такого не существует. От чего не отказался чисто преданного. В 12 стихе Господь Кришна сказал: «Раджабхьо випхятасу бру самудрам шаранам гатан». Из стиха, из страха перед царями мы укрылись в океане. Здесь Шримати Рукмини Деви говорит, что настоящие правители этого мира – гуны, качества материальной природы, которые побуждают к деятельности всех живых существ. Чудачик Чакраварти отмечает, что Господь Кришна, опасаясь, как бы его преданные не попали под влияние гун природы, не запутались в чувственных удовольствиях, входит в океан их сердец, пребывает там, как всеведущая сверхдуша. Упалам пана матра атма. Таким образом он защищает своих преданных. Слово «упаламха матра» также означает, что Господь – это объект постоянных размышлений его чистых преданных. То есть он находится внутри сердца преданных. В этом мире его не увидите во внешнем. Он вне гун природы. Вот тут. Через, в гунах не увидит, нет его. Он внутри сердца находится. В 12 стихе Господь также говорит: «Балаван и Крита Двешан». Мы поссорились с сильными мира всего. Здесь Шримати Рукмини Деви отмечает, что в этом мире нет никого сильнее, чем материальные чувства. Верховный Господь от имени своих преданных вступает в битву с чувственными удовольствиями и постоянно пытается помочь своим слугам в их стремлении к духовной чистоте. Как преданные избавляются от
нежелательных материальных качеств. Когда Господь открывает себя им, и тогда расцветают вечные любовные отношения между Господом и Его преданными. В том же самом стихе Кришна сказал: «Тякта Нрипасанам, мы отреклись от царского трона». Однако здесь Шримати Рукмини Деви отмечает, что высокое положение в этом мире нередко ослепляет так называемых сильных мира сего и повергает их во тьму невежества. То есть что сделал Кришна? Построил крепость Двараки в море, поссорился со всеми царями мира, потом в будущем будет битва на Курукшетре, то есть он разжег ссоры между ними, был причиной их ссор, даже не взялся за оружие, он их всех перессорил, всех собрал на войну. И внешне выглядел так, что он поссорился со всеми, отрекся от царского трона, испугавшись, и живет теперь на острове Двараки за крепостными стенами, где живет 16 108 жен в свое удовольствие. Вот кто такой Кришна, а ему поклоняются святые. Он своего долга не выполняет, он трусливый, и так это все понимает. 16 108 жен, что он там делает с ними вообще? Но мы непостижимы. Чувство наслаждения, там больше ничего нет. Тут с одной женой чувство не поконтролируешь. 16 108 жен. Они, конечно, не понимали трансцендентной сферы этих отношений духовного мира. Интересно, что Кришна не привязан ни к одной жене на самом деле. Это его необычная природа Бога. Он никому не принадлежит. Он абсолютно свободен. Но он отвечает на любовь. Это указывает, что он привязан. Это иллюзия. Он абсолютно ничему не привязан. Потому что если взять все целиком, со всеми дживами, это все его тело. Если так, как взять абсолютно истину, природа его непостижима. Но выглядит все это так, что он привязан к каждой жене, выполняет все их желания, слушает все их упреки. Рукмини он принес когда-то цветок Париджату. Необычно, он не вянущий цветок. Это райская планета. Дерево Париджата здесь не растет на земле. Если появляется цветок Париджата, то сразу прилетают небесные птицы сюда. И окружение, и атмосфера, и запахи. Это цветок не вянущий. Он фактически как в храме может располагаться. Обычно люди могут поклоняться этому цветку, потому что это чудо какое-то. Небывалое. Аленький цветочек. И Рукмини он подарил такой цветок. Потом пришел, кстати, к Абхаме. Она ему говорит: ну, понятно, обо мне уже речи нет. Мне ты не даришь, что ты приезжаешь. А почему ты просишь цветок приезжать, спросил Кришна. Я могу тебе подарить целое дерево приезжать. Ну, давай. То есть между ними есть своя любовная соперничество, конечно же. И Кришна поехал на райские планеты за Париджатом. Ты просто по хозяйству туда вошел, как это. Индра тут, пантеон полубогов, правители тут, он вообще не обратил внимания ни на кого. Увидел Париджату, улыбнулся, взял ее с корня, вырвал и поехал. Да. Индра, стой, сказал, что ты делаешь. Это не для земных планет, я слезу за порядком, нельзя. Кришна даже не обернулся. Индра взял оружие, вообще стал воевать с Кришной. У меня долг священный. Следить за дхармой, за порядком. Кришна, конечно, победил Индру. Когда Индра побеждается, Кришна, он, у него снова всплывает его добродетельная вот эта вот божественная природа. Он начинает молиться, просить прощения всегда. Как с Варкана тоже самое. Потом он начинает молиться, просить прощения, очищаться от оскорблений. Это вот природа Индры. Вот. И Кришна стоял со деревом Париджата и слушал эти все молитвы и молитвы. Благословил Индру. Это нормально, не беспокойся. И в Двараку принес дерево Париджату, кстати, Абхаме. Рукмини, когда узнал об этом, ничего не сказал. Они очень разные. Идут ему на Деви И Вишакха Деви, это ученица Прабхупады. В Риндаване с рынка. В руках у них там фрукты, продукты несут. Свой базар. Что Прабхупада их готовит вдвоем. А Прабхупада в окно их видит. Они уже подходят. О чем-то говорят. Вишакха Деви и значит, Имуна Деви. И тут обезьяны на них набросили. На эти фрукты. И Имуна сделала так. Вот так и все выбросила вверх. Вишакха даже не шла. Так и шла. Прабхупада посмотрел и сказал, какие разные. Очень интересно, да, когда все разные. Ни одну не упрекнул, не критиковал, просто говорит, какие разные. Как удивительно, что в духовном мире все тоже очень разные все. Известно, что власть развращает, поэтому даже преданные слуги Господа стремятся держаться подальше от борьбы за власть, интриг и политическая власть этого мира. Таким образом, Шримати Рукмини Деви правильно объясняет поступки Кришны, доказывая, что они только свидетельствуют его высочайшей духовной природе. Итак, мы видим, что преданных тоже могут двойственно понимать люди. Когда-то мать мне так сказала тоже, когда еще пыталась понять, когда я ей рассказывал про Бхагавад-гиту, объяснял философию, чтобы она поняла, что это такое. Она сказала однажды, такая умная голова, ты мог бы хорошо зарабатывать, но ты вот глупо поступаешь. Но потом она изменила это мнение, позже мне тоже мать что-то ответила. Но сначала кажется именно так, что преданные какие-то малоразумные. Почему не используют свои способности? Но мы говорим, их нужно использовать для служения, не для чувственного наслаждения. Надо это делать. Это трудно, приходится себя как бы заставлять преданному выполнять такие обязанности материальные, потому что это долг. Но уже желания, власти, денег нет. Поэтому как бы стимул вот этот материальный уходит. Мы наблюдаем это. Но духовный стимул должен быть. Для Кришны мы должны еще больше делать, на самом деле. Для Кришны еще больше нужно делать. Потому что Кришна живет во дворце. Кришне нужно делать подношение. Кришна украшивает. Кришна хорошо делает. Кто это делает? Делает его преданные. Они искусники. Кришна любит танцы, любит искусство, любит песни, любит музыку. Кто это делает? Это делает искусство. Преданных, преданные все умеют делать. Для Кришны они мастера. Что касается себя, когда Кришна покидает Вриндаван, они даже печь не хотят растапливать и готовить себе. Они даже есть не хотят. Нет стимула материального. Говорит, а тогда если Кришны нет, что мы тут вообще делаем в этом мире? Зачем тут находиться? Странно, что мы не можем покинуть эти тела, они говорят, потому что Кришна сказал, что я вернусь. Вот это единственная фраза, которую нас здесь держит. Мы ждем, что он вернется. А так бы давно они все ушли отсюда, как Харидас Такур. Он ушел тогда, когда увидел, что его тело никуда не годится, он не может свои обеты уже соблюдать. 300 тысяч минут повторяет. Тело болеет. Говорит, тогда позволь я просто умереть. Господь Читание говорит, тебе не нужно повторить столько имен, ты уже освобожденная душа, никакие обеты тебе не нужны. Хорошо, сказал Харидас Такур. Тогда позволь мне уйти, что мне тут делать? Мне не нужны ни деньги, ни власть, ни семья, здесь ничего, у меня нет желания материального. Господь Читание просто молча ушел и к вечеру вернулся с большим Кришной преданностью, с большим Киртаном, потому что знал, Харидас сегодня будет уходить. Он мог уйти по собственной воле, как Хишма. Он так и сделал. Присутствие Господа Читания. Просто говорит, постой передо мной и все. Сейчас хочу перед смертью увидеть тебя. То есть такие преданные не заинтересованы в материальной жизни. А есть еще преданные, которые заинтересованы в какой-то материальной выгоде, но ленивы. И думают, что они трансцендентны. Но когда ничего нет, они думают, а я саньясин. Просто потому, что у них ничего нет. Но есть саньяса настоящее отречение, это привязанность к Кришне на самом деле. Человек должен быть привязан к Кришне полностью. Тогда это уже полное настоящее отречение, которое наполняет его расой, счастьем. Саньяса это не какая-то нищета, знаете, такая вот униженная, нечистая, жалкая. это величие души. Отречение – это одно из достояний Кришны. Отречение связано, смотрите, связано с чем? С богатством, с красотой, с знанием. Обладая всем этим, человек не привязан. Вот настоящее отречение. Не то, что он не обладает, поэтому отреченный. Он лишенный этого, не отреченный. Когда он обладает всем этим и служит Кришне, вот это отречение. Вот это отречение. В духовном мире все очень богато. Сверхбогато. Но никто к этому не привязан. А здесь стремятся к атрибутам Кришны, а Кришну хотят устранить. Богатство хорошо. Но я буду хозяином богатства, не Кришна. Это мое. Это материальная природа. Вот она здесь работает таким образом. Мы даже прочитали больше, чем было сказано. Это был 35-й текст с комментариями. Хорошо. Будут у нас вопросы сегодня. Да, говори.
Спасибо, Гурубай. Вы сказали, что все живые находятся в теле Господа. Хочется понять, как это тело выглядит и по какому принципу эти живые расположены в этом теле и где.
Как выглядит духовное тело?
Как вы, ну, вы сказали, что все живые – это тело Господа. Как выглядит это тело? То есть у каждого тела есть форма, да? И где эти живые конкретно расположены? Если они в этом теле, они где-то находятся?
А разве ты не везде мы находимся? Это тоже Кришна. Эта форма будет воображаемая. Как вселенская форма. Она воображаемая. Это написано в книге Прабхупады.
Что значит воображаемая?
Прямо это означает воображаемая. Ты что-то можешь представить, понять. Воображаемая форма. Она не существует, как вот. Ты видишь вот эту форму. Она воображаемая, потому что она имеет структуру иерархическую. Вот эту структуру в форме представляет. Что стоп это шудры, скажем. Живут это вайши и прочее.
То есть это не духовное дело. Это как бы не вечное дело.
Смотря какими глазами ты смотришь. Все вечно. А с другой стороны, материальный мир временно существует. Но снова создается таким же. Он вечно существует, чередуясь, разрушаясь и создавая. Ты знаешь все. Спрашиваешь о чем?
Я вот хочу уточнить. Вот, да, вот эта вселенская форма, что там есть голова.
Ты сейчас со мной споришь, рассуждаешь, у тебя вопросов нет. Давайте следующий. Нет. Ты хочешь рассуждать. Тебе нужно понять, а не рассуждать. Ты пускаешься в рассуждение, тебе нужно глубоко понять одну вещь только. Услышим.
Какую?
Любую. Ну, хоть одну пойми, что у тебя ум распространяется повсюду. На чем-то одном сосредоточься, выбери что-нибудь для медитации. Такие вопросы они не помогают. От чего зависит восприятие внешней энергии как внутренней? Похожий вопрос, да? Уттама-тхикари может видеть, что все духовно. Господь видит, что все духовно. Для него разницы нет между внутренней и внешней, энергией. Но преданные другого уровня и люди, подчиненные внешней энергии, не могут это видеть, не освобождать. Для них есть разница, поэтому для них есть правила предписания. Когда душа освобождается, правила предписания не существуют для них. Она выше правила предписания. Но пока она находится под влиянием внешней энергии, такие предписания есть. То есть внутренняя энергия становится внешней, когда джива хочет отделиться от Бога. Та же энергия становится внешней. Становится дургой. Та же самая. Мать природа, говорится. Так же образно говорит. Мать природа. Которая может наказывать, может создавать, поддерживать, разрушать, она могущественна. Ее интерес в том, чтобы джива уважала отца, мужа ее. А Джива, заблуждение впадает, пытается наслаждаться этой матерью как женой. Подчинить ее, наслаждаться ей. И тогда она подвергается наказанию, рождению и смерти постоянно в этой природе. Это делает материальная природа. Ее нужно увидеть как экспансию Лакшми, как энергию Кришны. Тогда она становится доброй и награждает живое существо, наделяет его славой, богатством, не знаю, там, энергиями всевозможными. Для служения Кришне она становится щедрой. Но когда кто-то претендует на нее непосредственно, как равана, его убивает материальная энергия Дурги. Были демоны, которые хотели овладеть Дургой. Она их всех убила. Материалисты хотят овладеть материальной природой. Таким образом, они убивают сами себя. Но если мы можем занять эту материальную внешнюю энергию в служении Кришне, она действует как духовная энергия, тот же прасад, допустим. Это пища материальная, но если мы предложим Кришне, она становится духовной. И все остальное точно так же. Если мы сможем использовать свой ум материальный, свою речь материальную, тело материальное в служении Кришне, это все одухотворяется, качество меняется. То есть тело действует как дух в служении Кришне. Так можно увидеть, что внешняя энергия – это скрытая внутренняя энергия, скрытый дух.
Вопрос по книге «Ревенцов Прабу», там много очень проблем, надо разбираться, и вы часто не зачитаете, цитата тут приводится.
Надо громче говорить.
И секрет «Ревенцов Прабу» говорит того, как разрешать все эти противоречия в более глубокой преданности Шри Прабхупаде. Я вот хотел вас спросить, как вы понимаете, в чем это более глубокая преданность Шри Прабхупаде заключается?
Более глубокая?
Да.
Ну, там из контекста это слово, а там о какой говорилось преданности, какой более глубокой. Там в контексте что.
Положение Шрилы Прабхупады, может, как чари основателя. Мне кажется, в этом контексте.
С чем сравнивается, с каким представлением Прабхупады? Там, в том контексте.
Ага.
Более глубокое по сравнению с чем? Вопрос мой.
Ну, если говорить, например, о самом районе Сарупе Прабу, то у него была эта преданность Шри Прабхупаде?
Нет, нет, в том контексте, где он это говорит, о чем он говорит. Не о нем лично, а о чем он говорит. С чем он сам?
Да, противоречие было как раз между административной и духовной линией руководства, если говорить.
Ты говоришь о лечении душ в 16-х общинах?
Я говорю о...
его семинаре?
По книге, что Прабхупада хотел основать.
А, так, так, так.
Да.
Там речь идет о том, что мы должны видеть его за пределами гун положения Прабхупады. Вот о чем речь. Не использовать Прабхупаду в материальных целях каких-то. Строя невозможные планы. А понять его положение как духовного, значит, духовное лицо, чистое, трансцендентное духовное лицо. Вот о чем речь. То есть не то, что Прабхупада пришел дать Варнашрама Дхарму и процветающую материальную жизнь. Не так нужно понимать Прабхупаду. Он пришел нас забрать духовный мир. Вот, все книги об этом говорят. Все наставления именно об этом, что в этой жизни уходить на Богу, возвращать на Богу. И журнал писал «Обратно к Богу». В этом говорит. Вот так нужно понимать Прабхупаду.
Тут вот сообщение из Владивостока пришло, что у вашего ученика прямо сейчас сердечный приступ, очень критическое состояние, как Аврата Прабху. Он лежит сейчас на полу в Владивостоке, и скорая помощь сейчас приехала, что-то делает. Неизвестно, такая информация, только что прислали. Очень хороший преданный, у него супруга Нарисимха Стути. Очень искренний, преданный, очень Господа Нитянанда любит, очень много служений делает в храме.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама.
Иногда от преданных можно слышать, что первое необходимо останавливаться, анализировать что ли? Анализировать, да? Кто там? Ну так говори лучше.
Есть преданные, которые говорят, что некогда анализировать, некогда останавливать, нужно в миссии больше делать. Ну что, как будут на уме это быть? Вот что, как бы говорят, что может быть правильно, что это действие, или какой-то вот баланс нужен, как это
так? Это зависит от природы. Те, кто обладают интеллектом, умом, то есть таким, они анализируют всю жизнь, крутят мозги и ничего делать не умеют вообще. На все вопросы отвечают и ничего не могут, невозможно сделать вообще. Они так анализируют, сяк, они начинают классифицировать что-то там в своей голове, сами по себе. У них есть консерваторы, либералы, там, демократы, кто там еще, автократы. Как?
Анархисты.
Вот они все эти вещи перемалываются. Но также не любят философию, и она помогает как-то справиться с умом все-таки, держать, ну, как бы, древнюю проповедь в сознании Кришны. Это мыслители по природе такие, брахманы. Почти брахманы. А есть вайшни. И Прабхупада говорит, для вайшни изучать бхакти-шастры – это просто потеря времени. Это его природа. Говорит, ну и так все понятно, нужно делать. Мы практики. Вот мы тут сидим 2 часа, рассуждаем, а что делать? Брахма говорит, не знаю. Мантру повторять надо, принципы соблюдать. И когда вам это уже 1000 раз сказали, вы говорите, все понятно, я туда больше не пойду, надо что-то делать. То есть обязательно должен быть какой-то практический вывод, обязательно. Нужно довести до конца, до воплощения этого знания. Поэтому просто теоретизирующие аналитики, они хороши в каких-то моментах. В каких-то моментах они препятствуют, запутываются. Ум, вот этот, который начинает погружаться в настроение, начинает сковывать, в бездействие приводить человека. Вы просто запутаетесь. Там много знаний, много информации, какой вывод делать сейчас. Сознание Кришны вы должны видеть, что сейчас нужно делать в данный момент времени, в ядре, скажем, или в своей жизни. Или что в данном случае важно для этого человека, который ко мне пришел, для этого человека. Это сознание. Не просто вы владеете информацией, вы еще имеете сознание. И вы можете понять, что конкретно сейчас нужно. А что пока не надо, хотя это хорошо все, но пока вот нужно это. Можете выставить такую последовательность, как Адау Шрадха, что сначала вера, Татау Саду Санга, то есть последовательность ступени, и вы смотрите, человек на каком уровне находится. Не то, что видите сразу, у человека еще веры толком нет, вы видите прямо. Нужно предаться целиком Гуру Парампаре и вести прямо. Начинается сахаджи, он начинает играть в преданность какую-то такую, пытается это делать, хотя у него еще вера не развита, еще знаний, самбадхи, гьяны нет у него. Прабхупада разве об этом говорил? Он говорил о чем? Вы отличаетесь от пальто. Поймите. Вы отличаетесь от пальто. Ну да. Вот так же вы отличаетесь от тела. Вот пока человек не поймет это, следующего он не говорит. Тогда человек чувствует, что он последовательно, научно развивается, твердо, уверенно, все понятно, шаг за шагом, все твердо, все держит, вроде работает. Если мы говорим о звучных вещах всем сразу, скажем, как вот, без вот этого учета, да, то значит мы не имеем развитого сознания тоже, мы теоретизируем. Мы понимаем термины, а глубины этих терминов еще не реализовали. И мы пользуемся просто терминами философскими, но в жизни они не работают. Получается, что философия не нужна, вывод такой будет в конце концов. Она нужна для того, кто готов. Это руководство к деятельности Прабхупады, а не философский трактат. Для этого необходимо иметь сознание Кришны. Еще что-то еще будет?
Я спросить. У нас просто в одной из учебных программ такой как бы вопрос попался, что проанализируйте, ну, на каком вы уровне находитесь, ну, там, где ступени, да, страхи, там, и так далее. Вот, может человек сам, может преданный сам, он как бы понять, на каком он какой-то ступени находится, или это как-то, ну, как-то с помощью ума, вообще-то нужно, преданному, так это делать.
На каком уровне человек находится, нужно сравнить не с писаниями и не со своим умонастроением, а с духовным учителем. Наш эталон – мой духовный учитель. Я всегда сравниваю свой уровень с его уровнем. И вот тут, какие у меня отношения с духовным учителем? Могут быть такие отношения, что я завишу от его физического присутствия. Значит, уровень еще начинающий. Как только гуру физически отсутствует, я слабею. Я забываю, меня охватывают какие-то желания, там дела, и я забываю. Мне трудно практиковать. Есть другой уровень, когда я могу уже просто слушать лекции духовного учителя, даже в записи или читая книги, уже поддерживаю духовную жизнь. Уже есть ближе отношения. Это ближе отношения. И есть другой уровень, когда уже ученик предается полностью миссии духовного учителя. Это лучшая позиция. Это означает, что связь крепкая. Вот по этим критериям можно тоже ориентироваться. Потому что мы же с вами читаем там Шатха, Садусанга, Баджана Крия, Анартхана Иврити, обычно этим пользуемся. Но эталон сравнения служим с гуру. Можем находиться на любом уровне и можем упасть, понимаете, в чем дело, если мы не будем видеть духовного учителя отношениями. Яся прасада, Бхагават прасада, яся прасада, нагатик утопим. Нагатик утопим. Мы не можем достичь совершенства без прасады, без милости гуру. Значит, нужно помнить его наставление. Трижды в день нужно помнить его наставление. В течение всего дня значит, мы должны заниматься преданным служением. Утром, днем и вечером помним. Хорошо.
Хари Кришна. Можно, да?
Да?
Хари Кришна, дорогой Бхагавад, примет мои вопросы. На ретрите вы говорили про отождествление, про самомнение. Как, с кем себя отождествлять, когда вот социально, ну, когда я социальную роль какую-то исполняю, то с кем я себя должен отождествлять? Чтобы, ну, с одной стороны, прогрессировать, очищаться, как бы не привязываться к водам, а с другой стороны, не имитировать, то есть не свой уровень.
Отождествлять нужно себя со своим долгом. Все. Ни с кем другим. Со своим долгом. Это самоосознание. Если ты знаешь свой долг, ты уже знаешь себя. Уже начало знания есть. Ты уже знаешь себя. И потом можно углублять это сознание. Если я не знаю, в чем мой долг, я забыл себя. С долгом. О Кришне 16 тысяч 108 жен. Преданно читают 16 кругов по 108-8. Цифра одинаковая, 16 тысяч 108. Случайно ли это совпадение чисел? Какое?
какое значение это имеет для духовной практики? Похоже, не случайно. Надо хорошо подумать, я не знал об этом. Боже, мы упустили важную вещь. Ты скажи, что это случайно, ребят? Микрофон дайте.
Скорее всего, не случайно. Мне кажется, более не случайно и более важно, это то, что мы продолжаем повторять свои 16 кругов на отчетках, как нас просил Шрила Прабхупада, и это приводит нас к совершенству.
Мы не 16 тысяч кругов повторяем, только 16 кругов. Но один круг идет за 1000 в Екатеринбурге, я знаю. Ну, цифра правильная. Здесь намного труднее это делать, чем во Вриндаване, Святой Дхарме. Поэтому считайте, что один круг за 1000 делаете, если вы еще вместе участвуете, все совпадает. Кто? Где? Да.
Спасибо большое, Гурджи Махарадж, за то, что вы приехали в наш город. У меня такой вопрос. Можете, пожалуйста, посоветовать, как правильно читать чтение Чаритамриту? Мы просто не читаем Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, читаем Чаритамриту. Нужно ли читать ее сам собой? Или, может быть, в какой-то группе собраться почитать? Ну, у меня просто есть медитация, может быть, на английском это делать. Но, в вашем мнении, как это правильно делать? Второй вопрос,
сейчас, подожди. Ты забыла первый вопрос. Потом скажешь второй вопрос. Читаем Чаритамриту, это очень высокий трактат, высочайший. И читать Чаритамриту с материальными отождествлениями мы не сможем понять ничего. На самом деле. Но при этом, что удивительно, она обладает чарующим могуществом, милости Господа читания, что даже неквалифицированный человек, просто читая читать, может почувствовать эту пару. Господь читание однажды сказал, будем играть спектакль. Игры Радхи Кришны. Он сам и говорит Харади. Но этот спектакль мы не покажем всем. Должны прийти только те преданные, кто контролирует свои чувства. Господь Читания объявил. Когда они пришли на сцену, актеры, все было готово, увидели, что зал пустой. Все преданные подумали, я несовершенен, я не могу идти. Я не могу совершенствовать контролировать чувства. Тогда некому было показывать все. Тогда Господь дал благословение, которое работает по сей день. Я благословляю всех, кто придет, что во время спектакля вы сможете контролировать чувства. То есть во время чтения читающей таблицы вам удастся проконтролировать чувства, вы сможете получить понятие смысла. Она так устроена. Это особое произведение, отличающееся от этого. Что там есть милость Господа читать. Не просто читайте. То, что написано, читайте. Особенно поразительно это последняя глава, последняя часть. Она сногсшибающая, если ее нужно почувствовать. Она просто поразительная, она сметает все материальные привязанности. Это полное предание, полное предание. Что там описывается в последнем главе? Шикшир. Там объясняется Шикшир. Вершина. Это читайте. А потом, когда прочитали от начала до конца, начните заново, и вы увидите, что будет. Вас будет трясти от эмоций.
Такой коротко происходит вопрос. Вчера в общественной лекции вы рассказывали о том, что проповедовали в течение 10 лет, основываясь только на одном стихе Бхагавад-гиты. Расскажите, пожалуйста, какой это был стих?
Ну, что захотел? Секретный стих, но... Ну, только для Екатеринбурга. Да все знают, Господи, все знают. 100 раз слышали эти лекции здесь. Раскунат, ты же знаешь? 100 раз эти лекции проводили по всем университетам. О чем?
Уровень сознания. 5 чувств, над ними ум, над ними разум, там, душа, сверхдуша. Вот об этом и говорили со всеми интеллектуалами и учеными. 10 лет точно. В основном вот об этом и говорили. Это была вот первая ступень моего обращения, как бы, ну вот, в социальном мире. Хотел, чтобы люди услышали это. Я пытался это довести до слуха. И потом это стало происходить, я говорил, что люди начинают слышать, воспринимать. Тогда, ну, тема пошла дальше. Также карма, реинкарнация стали это объяснять подробно, детально в общественных лекциях. А уже потом, после этого, стали говорить о значении духовного учителя. То есть так, постепенно, последовательно. То есть год за годом были такие туры для общественных. Это были просветительские программы, так скажем. Иногда они никакого отношения не имели ни к Харе Кришна Матре, ни к чему другому. Ни к Кришне не говорили, просто говорили о этих законах. Но люди догадывались, что речь идет о Боге на каждой лекции. Вопросы к этому все приходили. И тогда мы еще и мантры показывали, конечно же, при случае. Четкие доставали, прям со сцены читали, показывали, как нужно медитировать. Вот это происходило многие годы. А сегодня, вчера человек подошел, книгу писать «Иллюзия реальности». Она написана уже несколько лет назад. Я не получил ни одного отзыва за это время. Я уже думаю, может, это написано не очень понятно. Может быть, слишком заумно, сложно, но скучно читать. Уже так не стал относиться. Ну, написал. Человек подошел вчера. Именно благодарил за эту книгу. Сильно. Она ведь не сильно помогла в жизни. Ну, значит, не зря. Хорошо. То есть я стараюсь для людей. Для преданных я не стараюсь. Сами, пожалуйста. Вы уже большие. Учитесь ходить своими ногами. Мы поймем хиртану и хватит. И просад вам достаточно. Его уже знаете, что нужно делать здесь, тем более в Екатеринбурге. Здесь очень сильные старые преданные поколения. Те, кто вот выжили, они очень сильные. Да, вам повезло. Это не в каждой ярде есть такое, такая команда. Здесь прям семья, крепкая семья духовная. Тут очень сильная атмосфера духовная, цените. Екатеринбург. Они уже все квалифицированы как шикши-гуру практически. И мужчины, и женщины то подают. Кришна ни к чему не привязан. Когда он испытывает желание ответить на чувства гопи, это просто природа или действие его внутренней энергии, которая вдохновляет Кришну на ответ преданным. То есть, если он ни к чему не привязан, почему так хочет ответить на чувства преданных? Бхакти мам абиджанати. Кришна о себе, когда говорит, он много о себе разносит. Бхагавадгите. Обратите внимание на это выражение. Оно как мы, можно не заметить его, вот в чем дело. Это тоже его верховная природа. Причем главная составляющая для преданных, для души. Это для души существует. Он существует сам для себя, самодостаточно. А как он существует для души? Заватешник говорит, бхакти мам абиджанати. Для души я существую в атмосфере любви, по-другому никак не будешь. Вот тут я отвечаю, тут я проявляюсь. Я отвечаю и покоряюсь любви. Это его всеблагая природа. Он думает только о благополучии каждого живого существа. В духовном мире он просто увеличивает блаженство каждого. В этом его верховная роль. Это его игра. Увеличивает счастье. Это Кришна, источник этого счастья. Эко бахунам девидатхати камана. У каждого живого существа есть желание. И одно живое существо исполняет все желания. Эко Бхагавана, всего одно. Это его тоже природа, это в Гите написано, я тебе говорю. Если мы сказали, что он просто верховный, то было бы недостаточно, чтобы понять его. Ни одно утверждение не описывает его полностью. Так говорится. Ни одно утверждение неправильное. Его нужно понимать целиком. Если что он безграничный, то нет, он также ограничен. Хотя ограниченный нету, бесконечный. Он один? Нет, он также безграничный. Множественный. Он мужчина? Нет, он также женщина. И не мужчина, и не женщина. Вот что о Боге. Как же его понять? Через взаимоотношения. Мы смотрим на Ишоду и понимаем, Кришна – сын Ишоды. Мы понимаем через отношения Бога. Мы вступаем в эти отношения. И как? Бхакти, мам, бхаджана, через любовь, через преданность. На остальное отвечает материальная энергия. Если нет любви, это другая область отношений. Кришна – это живое существо, не забывайте об этом. Не просто независимая какая-то энергия. Это личность. Но он также Брахман безличный. И локализованная параматма для каждого свой. Но и имеет также свое бытие. Вот сколько подтверждений.
Последний вопрос.
Так, микрофон у кого?
Да.
Али Кришна, Гуру Махарадж, мне прекрасно, благодарю за приезд в город. У меня такой вопрос, скажите, почему Кришна отвечает Джона Брама на подходе? Когда Джона Брама накормили Кришну, он сказал, он поблагодарил и сказал, возвращайтесь теперь к своим мужьям. Мы сказали, ну какой нам смысл, мы будем только тебя, мы приходим к тебе, нам больше ничего здесь не интересует. Но он велел все-таки вернуться и продолжать служить, потому что мужья не смогут пережить свою жизнь. И вот там, по идее, на конце раза тоже начал с того же играть, и он сказал, что зачем вы сюда пришли, нас больше ничего кроме тебя не интересует, мы будем только служить тебе. Но и он позволил остаться. Вот в чем разница?
Разные тела. Разные тела. Жены брахманов, их называют жены брахманов. Гопи не называют так, что они чьи-то жены. Не слышишь, чтобы так называли. А гопи говорят как о незаконных супругах Кришны. И все. Парфирас. У них нет этой связи. Поэтому азидки, жены брахманов, у них есть связь с мужьями, у них есть порыв к Кришне, но Кришна видит, что у них есть связь с мужьями. Значит, он их возвращает обратно к мужьям. С какой целью там описывается этот период? Мужья становятся преданными, видя экстаз этих жен, вернувшихся от Кришны. Они начинают осознавать свое падшее положение, брахманов. Начинают проклинать все ведические ритуалы. Ведь посмотрите, как счастливы эти женщины, наши жены, которым мы запрещали ходить туда. Потому что согласно обрядным предписаниям, это не нужно делать. Но мы забыли о Боге, для чего мы это делаем. И вот они принесли этот свет. Да будьте прокляты все эти ритуалы, которые нам помешали осознать Бога. Вот какая лила, вот для чего это делается. Это пример вот с этой стороны. А гопи является другим примером совсем. Что есть такой уровень преданности, который не зависит ни от чего в этом мире. Вообще ни от чего. Можно очень много говорить об этих людях, тонкости обсуждать, чарях, можно в комментариях посмотреть. Очень интересная тема. Отношения с Кришной. Это захватывающая тема. Так, еще микрофон был здесь, да?
Не надо, да.
Кришна, благодарю.
да, спокойно, пожалуйста. Вот про семейные отношения, вы говорили, что там любовь, она проявляется как забота, и она должна быть такая нежная. Вот сегодня тоже про такие интересные игры в семейных отношениях. И у вас тоже с своими чистыми грязными какие-то игры происходят, как любовь так проявляется. Иногда плазерная еще какая-то. Вот. А отношения духовного учителя и ученика, это более высокие отношения, но они же тоже основаны на любви. И вот как проявляется любовь в этих отношениях, может быть, какой-то ваш личный опыт?
Да, есть раса между учеником, несомненно, должна быть любовь. Раса служения должна быть. Да, сервис. Мы совершенно то есть отдать радость этого. Это главная наша сейчас работа. Когда мы утвердимся в этой самбанке, дать радость служению, когда полностью станем слугами Кришны, мы сможем уже понять себя вот в той роли. Это проявится наша духовная природа. Индивидуально. Любая индивидуальная природа основывается на дать радость служению. Сейчас мы научимся. Итак, все-таки последний у тебя вопрос? Или предпоследний?
Последний.
Последний.
Гуру Махарадж, такой вопрос про личность. Когда мы к кому-то обращаемся, мы за помощью или с просьбой, мы стараемся обратиться именно к личности, учить его какие-то особенности, чтобы быть услышанными и чтобы быть уместным, этот вопрос должен быть. А что нужно учитывать и как обратиться, например, к Господу Чайтанье? Что нужно учитывать, обращаясь? Что он личность? Это же, как вы сказали, не забывайте, Господь личность. Что мы должны учитывать, обращаясь к Господу Чайтанье, к Господу Чайтанье, чтобы быть услышанными, чтобы это понравилось? И имеем ли мы такое право?
Не очень понятное слово «учитывать». Есть у нас, естественно, какие-то желания, мы обращаемся к Господу с желаниями какими-то. А с какой смысл учитывать, что это такое?
Например, вот когда я задаю вам вопрос, мне кажется, да, я понимаю, как вам нужно спросить. Иногда не понимаю, но как-то пытаюсь так спросить, лучше так спросить. Или я вот общаюсь с другим человеком, общаюсь, понимаю, о, вот такой характер, так это уже спросить, или так спросить. Или говорим, а как Господу обратиться, Господу Чайтанье?
А, Господь Чайтанье сам тренирует. Обращайся, ты все. Сам это тренирует. Почувствуешь. Просто обращайся, как умеешь. И потом ты просто учишься этому, потому что Господь Чайтанья сам тебе ответит, играет внутри сердца. Но дети говорят, что преданное просвещает внутри сердца. Кто служит? Не нужно здесь анализировать слишком. Мы и так знаем, что это милостивая аватара, что в экстазе любви Шримати Радхарани Кришне. Ну, достаточно. Что мы принимаем оскорбление в этом состоянии, распространяет любовь к Богу. Мы все это знаем. Достаточно. Остальной опыт. Этого знания достаточно, можно же опыт.